Говорит радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сообщество тех, кто за честные выборы. Объединение протеста. У микрофона Ирина Лагунина. В сегодняшнем круглом столе участвуют Александр Абрамович, член Оргкомитета Гражданского форума, член Координационного совета форума левых сил, Андрей Семенов, координатор Юго-Западной организации Московского гражданского форума и драматург Наталья Пелевина. Господа, давайте начнем с последних новостей протестного движения. Александр Абрамович, вам слово.
Моя новость связана с тем, что будущая инициативная группа, как мы называем, революционного референдума, будет проводить митинг 14 июля, день взятия Бастилии. Согласования формально еще нет, поэтому призывать туда приходить я пока не имею права, к сожалению, вновь принятой редакции закона о митингах. Но ориентировочно в 16 часов.
Андрей Семенов, а у вас какие новости в вашей юго-западной организации Московского гражданского форума?
Ну, я могу сказать о новостях Московского гражданского форума. Сейчас идет активное создание окружных организаций по всем 10 префектурам Москвы, включая Зеленоград. И мы будем собирать кадры для участия в общегородском референдуме, для сбора подписей по предложениям, которые выдвигают наши союзники эсеры, а также Лига избирателей.
А что это за предложение?
Ну, эсеры предлагают провести общегородской референдум об изменении состава Мосгордумы, увеличении ее количества по числу муниципальных районов, чтобы каждый муниципальный район имел своего представителя в Мосгордуме, о передаче ряда полномочий депутатов Мосгордумы в муниципальные собрания. И это, вроде кажется, даже находит отклик у мэра Собянина. Даже финансирование какое-то выделяют, там порядка 5,5 миллиардов рублей. Ну и самое главное, это, конечно, досрочные выборы в Мосгордуму. Я считаю, что бесполезно куда-либо выдвигать кандидатов, пока существуют законы, по которым избиратели могут выбрать президента страны. Нельзя, недопустимо считать легитимными органы власти, если они избраны без порога явки. Я вспоминаю 90-е годы. Я был народным депутатом Гагаринского районного совета от Демократической партии России. Тогда действовали следующие правила. Явка избирателя 50% плюс один человек, выборы состоявшиеся. Меньше не состоялись. Проголосовало за 50% избирателей плюс один голос, человек избран. Меньше он не избран. Все, кто не прошел через это сито, на кого не пришли голосовать, проголосовали ногами, они снимаются с выборов в этом округе, они уже не могут выдвигаться. Таким образом, народ отсевал партноменклатуру коммунистическую, которая в тот период была достаточно активна.
Спасибо. Наталья Пелевина, вам слово.
У нашей партии 5 декабря, на регистрацию которой мы подали документы в Минюст, завтра первое такое событие, мы проводим круглый стол по теме органы опеки как средство давления на гражданских активистов. Одна из наших соучредителей, Маша Баронова, вот попала в такую ситуацию совсем недавно, когда к ней, после того, как ей предъявили обвинение по событиям на Болотной, пришли органы опеки и, в общем-то, заявили, что она плохая мать, и у нее хотят забрать сына. Ну, так, если коротко. Вот, и в этой связи мы решили провести, значит, дискуссию по этой теме, потому что другой наш хороший друг, Женя Чирикова, уже тоже была в этой ситуации. И вот завтра мы собираем круглый стол, и участвовать будут Женя Чирикова, Маша Баронова, как я уже сказала, Петя Верзилов, муж Нади Тлатниновой, Марина Литвинович и некоторые адвокаты, с которыми мы тоже все работаем, Марк Фегин, Коля Полозов и другие. К сожалению, органы опеки, мы пытались с ним связываться, они, что, наверное, неудивительно, отказались участвовать в нашем круглом столе. Ну, вот между тем, я думаю, что дискуссия у нас получится, несмотря на это, достаточно интересная. Это событие происходит у нас в клубе завтра, происходит 5 июля, в четверг, в 3 часа дня. Через неделю, 10 числа, мы проводим акцию в поддержку законопроекта Магнитского. Пока она у нас не согласована, то есть я жду сейчас от префектуры, потому что это будет пикет, в общем, что они мне скажут, согласуют или нет. И в любом случае, если даже они не согласуют пикет такой более масштабный, мы проведем одиночное пикетирование.
Наталья, вы уже пытались провести пикет с требованием расследования ситуации вокруг Сергея Магнитского. Чем власти тогда оперировали? Что они сказали, почему этот пикет был запрещен?
Они на самом деле не объясняли. Они просто отказались согласовывать. И когда я попросила человека, который вышел к нам на общение, так сказать, и попросил подписать бумажку, что я получила этот отказ, там же, ну, бюрократия, она свирепая до сих пор, очень серьезная, да, он, ну, в общем-то, спасался бегством, когда я стала давить на него, пытаясь получить объяснение, почему нам не разрешают провести нашу акцию. В общем, он реально бежал. Вот, поэтому нас согласовано не было, я думаю, по понятным причинам, потому что, на самом деле, законопроект этот костью в горле стоит у нынешней власти. Это то, чего они очень сильно боятся. Вот, и, соответственно, подобные акции они не согласуют. Поэтому я почти уверена, что нам эту акцию 10 числа, которую мы планируем провести, тоже не согласуют. То есть, соответственно, будем как-то опять действовать, как и действовали в предыдущий раз. Одиночным пикетированием, скорее всего, нам придется удовлетвориться. Но все равно я надеюсь, что это будет важная акция, учитывая, что, скорее всего, к концу этого месяца, к концу июля уже, в общем-то, будет понятно, принимает ли Конгресс этот законопроект, ну и, соответственно, подпишет ли его президент Обама.
Александр Абрамович, вы упомянули революционный референдум. Что это такое? Что это за идея?
Ну, референдум в обычном смысле в строгом соответствии с федеральным конституционным законом о референдуме Российской Федерации. То есть это не сбор подписей просто, как, допустим, КПРФ проводил так называемый народный референдум для внутреннего употребления. Это попытка осуществить высшую волю народа таким способом, предусмотренным законодательством. Почему революционный? Ну, революция вообще – это качественное изменение системы общественных отношений или общественного строя, что то же самое. Вот именно эту задачу мы и ставим. То есть действительно принципиально качественно изменить всю систему. Нас не устраивает ни политическое устройство, ни социально-экономическое, ни правовая система и так далее. Поэтому в конечном счете необходимо принять новый основной закон. Я не употребляю термин «конституция», чтобы путаницу не вносить. Положения этого основного закона уже сформулированы и могут быть вынесены в виде отдельного такого длинного вопроса из ряда принципиальных положений, логически связанных между собой. Такой специальной формы по нашему законодательству нет, в отличие от Швейцарии, например, когда граждане могут в общей форме принять, что бы они хотели от закона, в том числе и от Конституции, а не сам гладкий текст. Гладкий текст еще пока не готов, поэтому, возможно, мы в два этапа попытаемся осуществить эту идею. Сначала вынести общие вопросы.
Типа каких?
Ну, скажем, о социально-экономической системе. Это то, чтобы природные ресурсы и все то, что по советской конституции называлось общенародной собственностью, создано трудом предшествующих поколений, либо самой, так сказать, матушкой природы, принадлежало в равной степени всем гражданам, а не так, как это обстоит сейчас. Это я уже лирическое отступление. То есть равнодолевая собственность – это была такая модель покойного Чертаева, отечественный опыт в Дагестане и ряде других регионов, прежде всего в сельском хозяйстве, пищевой промышленности. Это теория тоже, к сожалению, покойного академика Нарсисянца. У него это называлось гражданская собственность, мы называем общегражданской. Но смысл тот же самый, что каждый гражданин в равной степени получает ежемесячный доход от распределения ренты, то есть сверхдохода от самого наличия природных ресурсов и других основных богатств страны, в том числе, предположим, недвижимости основных фондов, которые были созданы в те времена, когда все было формально общенародным.
Спасибо, Александр Абрамович. Господа, я задала сегодня тему объединения протеста. Вот даже те три области, которые вы сейчас очертили, они очень различаются. И вот протест в российский настоящий характерен тем, что очень много составляющих. Это и различные политические составляющие, и различные проблемы поднимаются в ходе протестного движения. Наталья, как вы думаете, какой есть способ объединения этого протеста? На чем это должно строиться?
Ну, я думаю, что в первую очередь надо понять, что действительно, если мы будем разрозненно действовать, то шансов у нас крайне мало. Если мы тем более будем друг друга, значит, гнобить и как-то, в общем-то, стараться топить, то это вообще, можно сказать, у нас шансы в таком случае практически равны нулю. Потому что власть, она, безусловно, сильна, у нее все ресурсы есть, в отличие от нас, у которых ресурсы крайне лимитированы. Мы друг у друга главный ресурс все-таки, я думаю, в конечном итоге. Поэтому, мне кажется, понимание того, что сейчас мы должны действовать объединенно при всех наших взглядах, которые действительно у каждого, в общем-то, наверное, у каждого движения, там, и у партии в чем-то свои, да, в чем-то. Единственное, что, я думаю, не единственное, конечно, что нас объединяет, но то, что главное, что нас на сегодня объединяет, это понимание того, что страна, так как она двигается и в том направлении, в котором она развивается, хотя развивается слово неправильное, наверное, сейчас, это пагубно для страны, это кончится крайне плохо. И если мы Россию любим, если мы хотим, в общем-то, видеть ее благополучной и свободной страной, то, безусловно, мы должны работать только-только вместе. Потом уже, если мы когда-нибудь, я надеюсь, что это случится, конечно, раньше или позже, мы добьемся и честных выборов, и возможности конкурировать с друг другом, тогда мы уже сможем, в общем-то, рассчитывать на то, кто из нас донесет до избирателей лучше свою позицию. Соответственно, да, тот и будет побеждать на региональных выборах, на думских выборах и так далее, президентских и так далее.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто за честные выборы. Объединение протеста. В сегодняшней беседе участвует Александр Абрамович, член Координационного совета форума «Левых сил», Андрей Семенов, координатор Юго-Западной организации Московского гражданского форума и драматург Наталья Пелевина. Андрей Семенов, вам слово.
Я могу сказать, что, к сожалению, союзники-либералы, а я принадлежу к националистам, русские националисты, ну, вообще-то мы еще христианские демократы и конституционные монархисты, мы считаем, что в России нелегитимная власть не 12 лет, а 18,5. И нелегитимность произошла 21 сентября 1993 года, когда Ельцин издал указ номер 1400 об этапной конституционной реформе, после чего расстрелял из танков Верховный Совет, после чего новую Конституцию проголосовал только 31% избирателей. И в этой позиции я солидарен с коллегой Абрамовичем. Собственно, что нас сближает? Монархиста и социалиста. Но либералы этого не понимают. Им достаточно нынешней Конституции, они считают ее легитимной. И это главная проблема, не позволяющая нам пока прийти к общему знаменателю. А общему знаменателю мы все-таки придем. Я в это верю. И этот общий знаменатель решится в учредительном собрании, которое единственный легитимный орган, способный создать новую российскую легитимную государственность.
Александр Абрамович, ваш комментарий.
Ну, я и согласен, и не согласен с коллегами. С коллегой Семеновым я согласен в отношении Конституции незаконности, но на самом деле еще с 91 года начались проблемы с незаконным роспуском СССР. Между прочим, де юре Конституция СССР до сих пор действует, ее никто не отменил. Что надо сделать, в том числе вот на этом референдуме. Но тут еще несогласие заключается в том, что далеко не все либералы вот так однозначно против каких-то принципиальных изменений, в том числе и конституционных. Достаточно много, ну, условно говоря, социальных либералов, которые готовы в том числе вместе с левыми бороться и с нынешним режимом, и в том числе за социальные права, как неотъемлемую часть вообще прав человека. Что касается националистов, они, конечно, бывают разные, но тут я не могу согласиться с тем, что в принципе все националисты для нас союзники. Ряд националистов, которые хотели бы еще большего самодержавия, еще более жесткой власти и ограничения прав людей по этническому принципу, для нас в принципе не союзники. Это большее зло, чем путинский режим. Не случайно, что Рогозин один из ближайших, например, сподвижников, личный друг Путина. И достаточно привести такой факт, что практически на каждой массовой общегражданской, общедемократической, как по замыслу должно быть, акции, происходит физические нападения части националистов на своих как бы союзников. Ну, на последней акции это было против колонны Pussy Riot. Допустим, 24 декабря на Сахарова была попытка прорваться на сцену, когда там выступал антифашист химкинский бывший заложник Гаскаров и так далее. Но с союзниками так не поступают. Поэтому с такими людьми нам не по пути.
Спасибо, Александр Абрамович. Наталья Пелевина, вам слово.
Да, я думаю, что у нас будет еще возможность дискутировать, и много раз у нас нам придется это делать впоследствии по поводу легитимности власти, конституции, и кто вообще как относится к существующей конституции, и что с этим делать. Но я думаю, что очень рано об этом говорить сейчас, потому что Путин уверенно достаточно себя чувствует по-прежнему во власти, и нам еще придется очень серьезно поработать, прежде чем что-то начнет меняться. И работать мы должны, безусловно, вместе. То есть мне все время кажется, что есть экономические факторы, которые, скорее всего, даже сработают против существующей власти, путинской власти. Но будет немножко обидно, если, можно сказать, это то, что действительно повлияет на смену режима, а не наши, так сказать, совместные усилия. У нас уже, в общем-то, есть достижения в этом смысле. Если, в общем, все последние 6 месяцев такой более сплоченной, так скажем, активности со стороны оппозиции, да, они говорят о том, что, в общем-то, ну, мы научились в каком-то смысле находить общий язык. И сейчас, мне кажется, нам очень важно вот не сбавить обороты в этом смысле, не начать между собой ругаться. И, в общем-то, возможности придется нам еще много чего обсуждать, когда до этого дойдет. Мне кажется, просто мы пока не на том этапе находимся сейчас еще. И я, например, совершенно не хочу говорить, вот с этими мы дружить не должны, эти вообще фубяка, а вот с этими, ладно, мы еще как-то пообщаемся. Совершенно считаю это неправильным, думаю, что мы должны лояльно все относиться друг к другу. У нас, я говорю, один общий враг. Если только мы не будем действовать вместе, наши шансы действительно невелики. А Россию мы любим, и мы должны ее отстаивать.
Наталья, вот вы человек с западным опытом в жизни. Когда я смотрю на путинское правление и на структуру государственной власти в России сейчас, то одна вещь очень бросается в глаза. Нынешняя власть стоит вне идеологии. То есть они пытались играть с национализмом в какой-то момент, но потом поняли, по-моему, сами, что это слишком опасно. Но, с другой стороны, они очень успешно используют идеологические клише, чтобы развести оппозицию. То есть, с одной стороны, вот коммунисты – это старое поколение, это бывший СССР. С другой стороны, либералы – уже практически такой ярлык, который практически отрицательный характер носит. Власть жонглирует демократическими терминами, наполняя их совершенно другим содержанием, так что у молодого поколения может создаться просто каша в голове от того, что они видят. Вот с чего, по вашему мнению, нужно начинать, ну, скажем так, улучшение российского общества?
Ну, во-первых, да, действительно, нынешняя власть, она вне идеологии, у нее одна только, если можно назвать идеологией, это идеология сицилийской мафии, да, мне кажется, что вот, в общем-то, у нас сегодня обстоит дело так, и действительно, они стараются стравливать оппозицию, потому что объединенная оппозиция – это и есть угроза нынешнему режиму. Они боятся этого больше всего, безусловно. И если говорить о том, с чего надо начинать перемены, так сказать, в стране, конечно, они должны происходить из перемен, так сказать, в сознании общества. И народ просто должен начать верить в себя и вспомнить о своих правах, конституционных правах, о том, что российский народ – это все-таки не стадо, что российский народ имеет право и должен жить иначе. Почему, вот, кстати говоря, в западной позиции эта тема периодически действительно поднимается? Почему в западной позиции, так сказать, видение России отличается от видения там, стран третьего мира, которые тоже склонны к диктатуре в той или иной форме? Да? Почему? Потому что от России ждут большего, скажем так. Здесь стопроцентная грамотность. Страна высококультурная всегда была, да, с огромным культурным наследием. Поэтому представить себе, что Россия, ну, господи, они же быдло, они же стадо, они же иначе не могут, ну, никто это не принимает. И в первую очередь, конечно, не принимаю это я, да, прожив на Западе там большую часть жизни. Я это не принимаю, я никогда это не приму. Поэтому, конечно, в первую очередь хочется пытаться разбудить, да, действительно, людей и сказать, очнитесь. Почему вы настолько себя не уважаете? Вот это мой главный вопрос, наверное, и мое главное пожелание.
Спасибо. Андрей Семенов, вам слово.
Лично мне понятно, что делать, и я эту идею свою пытаюсь донести до соратников, до союзников, до абсолютно всех, в том числе до уважаемого Александра Борисовича, который сейчас со мной заочно дискутирует. Я, как Мао Цзэдун, сформулирующий 5 знамен, тоже предлагаю 5 пунктов. Первое. Борьба за новые выборные законы. Второе. Это борьба за реформу судебной системы. Совершенно бессмысленно, даже в честных условиях на выборах, и зная, что нынешние суды никогда не рассмотрят надлежащим образом по справедливости все нарушения. Фактически, я как правозащитник могу сказать, нынешняя система власти судебной заточена под исполнение всех приказов исполнительной власти. Это придаток исполнительной власти. И когда, мы надеюсь, мы победим, то мы всех, кто работал в судебной системе сейчас, просто не допустим. Ну, нельзя этих людей допускать до судопроизводства. А надо выбирать судей, выбирать из 30-летних, не моложе, нужен жизненный опыт, из юристов, которые никогда в жизни не работали в российском государственной службе. И еще не имеют представления о честности, о справедливости, о порядочности. Третье. Это публикация различных вариантов конституций. Вот Александру Борисовичу хочется социалистическую конституцию. Мне, конституционному монархисту, хочется конституционно-монархического. Вот, кто-то там будет за демократическую, парламентскую или президентскую, разные варианты. Почему бы не предложить гражданам России самостоятельно выбрать, какой вариант конституции милее? Почему навязывать обязательно что-то одно, как это сделано было Ельцином в 93-м году? Четвертый пункт. Это борьба за создание русского государства. В настоящее время великороссы, которые являются государствообразующим этносом, 80% населения России – это великороссы, не имеют собственной национальной территориальной республики, вот, в отличие от татар, башкир, бурятов и других этносов России, которых я бесконечно уважаю, как наших сограждан. Вот, этой дискриминации надо положить конец. Вот в этом пункте мы расходимся с Александром Борисовичем, хотя я сам не знаю почему. И в дальнейшем, когда вот это произойдет, создание русского государства, тогда уже можно будет говорить о создании нового формата Российской Федерации с участием всех национальных автономий. И Чечня, я знаю, участвует в этом, и Ингушетия, и Татарстан, и Башкортостан, и все остальные.
Спасибо. В сегодняшней беседе участвовали драматург Наталья Пелевина, Александр Абрамович, член Координационного совета Форума левых сил, и Андрей Семенов, координатор Юго-Западной организации Московского гражданского форума. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На Украине продолжаются протесты против принятия Верховной Радой закона о языковой политике. В центре Киева протестующие, как и накануне, намерены оставаться всю ночь. В Дагестане в ходе двух спецопераций в Хасавюрте и Каспийске убито 6 боевиков. В перестрелке был смертельно ранен сотрудник полицейского спецназа. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что власть в России демонстративно в ущерб праву поддерживает позиции Русской Православной Церкви в деле Pussy Riot. В среду Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, ограничив 9 июля срок ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела всех трех арестованных участниц панк-группы. Басманный суд Москвы в среду продлил до 6 ноября срок содержания под стражей Андрея Барабанова и Максима Лузянина, обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Комитет Госдумы по регламенту на заседании в среду рекомендовал лишить неприкосновенности депутата от КПРФ Владимира Бессонова. Этот вопрос будет рассмотрен Нижней палатой парламента на пленарном заседании в пятницу. Бывшие сотрудники московского колл-центра «Инвалиды по зрению» проводят в центре Москвы пикеты с требованием вернуть им долги по зарплате. В Средиземном море обнаружены тела двух пилотов турецкого истребителя, сбитого две недели назад сирийскими силами ПВО. Точные координаты места, где были найдены тела летчиков, не называются. Россия не ведет с Соединенными Штатами обсуждение дальнейшей судьбы сирийского президента Башара Асада. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал такое заявление. 5 человек погибли в инциденте с захватом заложников в городе Карлсруэ на юге Германии. Среди погибших и сам преступник. Палестинские власти готовы согласиться на эксгумацию останков бывшего председателя исполкома Организации освобождения Палестины Ясера Арафата после того, как появились сообщения о том, что Арафат мог быть отравлен радиоактивным полонием. Вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Правительство с начала июля повысило тарифы на услуги ЖКХ. Насколько сильно после этого вырастет инфляция? Россия сокращает добычу и экспорт газа. Удастся ли ей сохранить лидерство на мировом газовом рынке? Начало финансирования программы вооружений может быть отложено. Что об этом думает правительство? 40 дней после IPO. Как эксперты видят будущее американской компании Facebook? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. В России с начала июля произошло плановое повышение некоторых тарифов естественных монополий. В частности, цены на природный газ для всех категорий потребителей увеличились на 15%. На 6% подорожала электроэнергия для населения. В минувшие годы такая индексация проводилась в январе. Однако на этот раз она была сдвинута на летний период, в том числе, как предполагают эксперты, и в связи с проведением в марте президентских выборов. В итоге к середине года Россия подошла с рекордно низкой в ее современной истории инфляции, которая с начала января составила менее 3%. Однако уже в июле, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, темпы роста потребительских цен примерно в 3 раза могут превысить майские или июньские показатели.
Я рассчитываю, что в результате повышения тарифов, ну, кроме того, не только тариф, там, да, акцизы повышаются, будет рост цен приблизительно на 1.5% в июле, но вообще, конечно, это вот большой вопрос, потому что у нас исторически тарифы поднимались в январе, и нет такого прецедента, да, не очень понятно, насколько будет существенный лаг и существенный эффект влияния роста тарифов на рост других цен в экономике, потому что все-таки летние месяцы, они характеризуются некой такой дефляционной направленностью, поэтому, может быть, будет чуть поменьше, но в целом пока ориентируюсь на 1.5% роста цен.
Очевидно, что такой скачок инфляции в июле значительно увеличит и годовые темпы роста потребительских цен. Но пока, уверена Наталья Орлова из Альфа-банка, их значение будет соответствовать официальному инфляционному прогнозу на текущий год, составляющему от 5 до 6%.
С точки зрения годового уровня инфляции, если вот сейчас мы находимся на уровне около 4% в годовом выражении, то в результате повышения тарифов, по моим оценкам, уровень инфляции должен выйти где-то на уровень 5.5%. Но это по-прежнему будет укладываться в ориентиры, так сказать, Центрального банка, и, в принципе, я считаю, что 5.5% это, в общем, вполне такая допустимая цифра. Но, конечно, вот главная неопределенность будет заключаться в последующей реакции экономики, в частности, в инфляционных трендах в августе, в сентябре. У нас традиционно в эти месяцы всегда либо нулевая инфляция, либо дефляция, и вот не факт, что в этом году это так будет.
С тем, что июльская индексация тарифов естественных монополий на первых порах не приведет к ускорению годовой инфляции до запредельных величин, согласен и руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Однако, по его словам, последствия этого решения обязательно проявятся в будущем.
Если цены выросли, а, как известно, газ на 15%, тепло на 6% в среднем, электроэнергия на 6%, ну и так далее, то это обязательно будет свой вклад в инфляцию. Если считать прямым счетом, особенно сейчас, то, конечно, вклад такой небольшой, 1-1.5 процентных пункта. И, казалось бы, ну, если годовая 4-5%, ну, будет 5-6%. Но это если прямым счетом, если учитывать только рост рост тарифов. Но мы знаем, что все эти затраты на электроэнергию, на тепло, на газ, они сидят в стоимости всех фактически товаров и услуг. Выросли не только тарифы ЖКХ, но вырастут таким образом и другие товары. Если для тех, кто печет хлеб, значительное влияние имеет то, сколько стоит газ, ну, значит, хлеб должен подрасти.
На динамику инфляции в России в ближайшие месяцы, уверены эксперты, будут влиять и другие факторы, во многом разнонаправленные. Среди них, например, подорожание импортных товаров в результате ослабления рубля или сезонное удешевление плодоовощной продукции, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мы сейчас видим, что, в принципе, влияние валютного курса, оно, безусловно, какое-то есть, но оно не такое значимое, как раньше. И, на мой взгляд, это, конечно, связано с тем, что вообще уровень конкуренции в экономике вырос, то есть спрос не так быстро растет, когда кризисы. Многие компании, они скорее предпочитают жертвовать своей прибыльностью, но не терять долю рынка. Поэтому рост издержек, да, который мы с вами обсуждаем, он частично абсорбируется снижением рентабельности компании и не целиком перекладывается на конечных потребителей. Поэтому здесь я считаю, что в какой-то степени слабость конечного спроса, она может стать таким фактором, защищающим население от рисков слишком быстрого ускорения инфляции.
Свое мнение у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева.
Ослабление рубля – это тоже фактор, который будет разгонять цену. Подорожание импорта тоже будет постепенное и ближе к осени. Как известно, пока по новым ценам произойдут закупки, пока будет реализация, произойдет некоторый лаг. А то, что у нас цены на овощи, а это значимая статья в затратах, особенно малоимущего населения, в августе, в сентябре не растут или даже снижаются, ну так это было каждый год. То есть не сильно это сгладит.
Таким образом, считает Игорь Николаев, темпы роста потребительских цен в России по итогам текущего года могут существенно превысить прогнозируемый властями уровень. Причем самое опасное в этом, по его словам, возрождение инфляционных ожиданий в экономике. Правительство России пока не планирует менять свой прогноз по инфляции на текущий год. В том, что ее удастся удержать в пределах от 5 до 6%, сейчас уверен и Центральный банк. Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в России с начала сентября вновь будут повышены, и в целом по году темпы их роста превзойдут инфляцию. Однако федеральный центр устанавливает лишь предельный размер индексации таких платежей. Окончательное же решение об их уровне принимают региональные власти. Об этом мой коллега Андрей Шарый беседует с председателем комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области бизнесменом Юрием Грудиным.
Это вообще ответственность региональных властей. Знаете, я вот здесь вот сейчас был на Петербургском экономическом форуме и видел заявление членов правительства, в частности, там, министра Минэкономразвития, да, о том, что они как раз-таки хотят, чтобы рост тарифов не превышал инфляцию. На сегодняшний день региональным властям это не удается сделать. Я знаю, что федералы как раз вот критикуют местные власти за то, что они не могут объективно хорошо администрировать этот сектор и, соответственно, являются заложником роста тарифов как от монополистов, так и от коммунальщиков.
А в чем причина? Чем они объясняют то, что им не удается соотнести рост коммунальных платежей с уровнем инфляции?
И объяснений очень много. Да? Объяснений много, и в каждом регионе они свои. Где-то это изношенные сети, где-то это действительно как бы там дорогие, там северные, если брать территории, дорогие энергоносители. Да? Общая болезнь, я бы так сказал бы, это, конечно, плохое административное управление коммунальной сферой. Там, на самом деле, в последние годы и вообще там всегда традиционно очень много фирм, которые как бы делают либо некачественные услуги, либо псевдоуслуги, там, в том числе как бы неэффективная работа зачастую монопольных поставщиков в энергоуслуг.
Означает ли это, что повышение тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство не сопровождается никаким улучшением качества этих услуг?
Это так, это такой тренд, да. Качество не растет у нас с повышением тарифа, это факт.
А почему вы улыбаетесь?
Потому что как бы это противоречит здравому смыслу, экономическому смыслу. Повышаем стоимость продукта или услуги, и должны повыситься его потребительские свойства. То в случае ЖКХ это не работает.
Есть ли какие-то объективные экономические причины, по которым растет стоимость услуг ЖКХ? Ну, предположим, там рост цен на энергоносители, там удорожение каких-то еще там первичных, вторичных, третичных расходов. Или это просто административный волюнтаризм все?
Нет, ну, в каких-то областях, конечно, есть. Ну, например, вот сейчас там в среднем повысился на природный газ тариф, и он, кстати, выше остальных 13%. Это благодаря достаточно высоким ценам на газ, в том числе и на внутренний рынок. Но, опять же, это же монополия, да, которая поставляет. Там «Газпром» у нас монопольно и регулирует цены.
Есть ли какие-то оценки примерно горожанин российский, ну, в Петербурге вы лучше знаете, видимо, ситуацию в своем городе, платит за среднюю квартиру?
И квитанция, которая проходит за однокомнатную квартиру, это где-то от, наверное, 2 до 4,5-5 тысяч на двухкомнатную, это где-то 7,5-8 тысяч, назовем вот такие вот коридоры. А трехкомнатная там от 7 до 12.
Это много, на ваш взгляд? Неоправданно много?
Вы знаете, уровень достаточно высокий, если даже сравнивать с европейскими странами, это сопоставимо. Но мы знаем, что в европейских странах, да, там и прочие экономические показатели, как оплата труда и там и так далее и тому подобное, достаточно высоки. А уровень оплаты сопоставим.
Потребители могут что-то с этим сделать? Какие-то способы противодействия есть? Если мы с вами установили, что рост тарифов не имеет экономического обоснования, как правило, частично, или в тех случаях, когда рост тарифов не имеет экономического обоснования, и, кроме того, качество услуг не растет. Этому как-то можно противодействовать?
Ну, вообще можно, да. Это нужно на самом деле хорошо контролировать свои управляющие компании. И это вполне законодательство заложило в такой инструмент для граждан.
О повышении тарифов в системе ЖКХ мой коллега Андрей Шарый беседовал с председателем комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области бизнесменом Юрием Грудиным. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Россия сокращает добычу и экспорт газа. Удастся ли ей сохранить лидерство на мировом газовом рынке? Начало финансирования программы вооружений может быть отложено. Что об этом думают в правительстве? 40 дней после IPO. Как эксперты видят будущее американской компании Facebook? Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, уже к 2035 году Россия утратит свое лидерство на глобальном газовом рынке, уступив его США. Предполагается, что к тому времени американские компании смогут производить ежегодно 825 миллиардов кубометров топлива, на 30 миллиардов кубометров больше, чем российские. Столь значительный прогресс эксперты агентства объясняют наращиванием объемов добычи в Соединенных Штатах сланцевого газа, что уже позволило стране практически отказаться от импорта этого топлива. Говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.
Этот прогноз вполне имеет все шансы на жизнь. Все-таки действительно в США сланцевый газ растет очень высокими темпами и занимает сейчас уже огромную долю в общем производстве. Если раньше рассчитывалось, что США будет все-таки импортировать газ, в том числе «Газпром» рассчитывал поставлять российский газ в США с того же Стокманского месторождения и даже рассчитывал на то, чтобы занять там вплоть до 20% рынка США, то сейчас все эти планы, конечно, под большим вопросом, но надо учитывать, что это всего лишь один из вариантов развития. Сланцевый газ, он, во-первых, несколько раз дороже по себестоимости добычи, во-вторых, есть огромные экологические ограничения, то есть большой вопрос в том, сможет ли такая идея получить продолжение в Европе, или она все-таки останется только на рынках США.
Более того, американские производители сегодня уже рассматривают возможности экспорта своего газа в другие страны, прежде всего в Европу. Андрей Полищук из Райффайзенбанка пока сомневается в реальности таких планов, предполагая, что основная часть, добываемая в США газа, пойдет на замещение нефти и угля во внутреннем энергобалансе страны. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков также не верит, что объемы экспорта газа из Соединенных Штатов в перспективе могут быть значительными.
У США есть мощности по сжижению газа, то есть сегодня уже первые проекты по экспорту СПГ из Штатов получили официальное одобрение на правительственном уровне, поэтому сегодня привлекаются деньги на строительство уже экспортных терминалов. По разным оценкам, Америка может занять порядка 10% мирового рынка СПГ. В принципе, на мой взгляд, Америка в ближайшие там 5-10 лет сможет выйти на мировой рынок своим газом. Другое дело, какие это будут объемы. Я все-таки не думаю, что объемы будут очень значимы.
На фоне практически потерянного для себя американского газового рынка российские производители топлива начинают сдавать свои позиции и в европейских странах.
Виталий Крюков продолжает.
Такое сильное падение экспорта газа отчасти обусловлено высокой базой прошлого года, когда основные европейские потребители ожидали, что к концу года цены будут выше, поэтому покупали интенсивно газ именно в апреле-мае. Поэтому база для сравнения этого года просто она относительно высокая. Плюс, конечно же, отрицательное влияние оказало падение спроса на газ в европейских странах из-за экономического кризиса. То есть общее потребление газа падает.
Кроме того, уверен аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, падение спроса на российский газ в Европе отчасти связано и с ожиданиями снижения цен на него во второй половине года, обещанного «Газпромом» своим крупнейшим европейским контрагентом.
Наверное, во втором полугодии цены на «Газпромский газ» могут снизиться. Это в том числе и будет связано с тем, что «Газпром» уже предоставляет дополнительные скидки потребителям. И если говорить в целом по году, план «Газпрома» в 150 миллиардов кубометров, по моему мнению, он достаточно оптимистичный и выполним в случае существенного спроса со стороны Европы в зимний период. Если же температура не поддержит спрос на российский газ, то, возможно, «Газпрому» не удастся выполнить поставленный план. Но так или иначе, какое-то восстановление потребления со стороны Европы во втором полугодии мы увидим.
Будущим, считают эксперты, доля России на мировом газовом рынке будет снижаться при относительном сохранении объемов самого экспорта. Однако аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков предполагает, что это может произойти только за счет переориентации направлений поставок. Тем временем «Газпром», единственный на сегодня поставщик газа из России, официально пока не снижает прогноз экспортных поставок в текущем году. Для Европы, как напомнил глава концерна Алексей Миллер, он остается на уровне 150 миллиардов кубометров. Российские власти рассматривают возможность переноса реализации новой программы вооружений на более поздний срок. Такие предложения, в частности, обсуждаются в процессе подготовки федерального бюджета страны на 2013 год и на плановую перспективу до 2015 года, рассказывает Светлана Павлова.
В правительстве и Кремле идут решающие совещания о бюджете на следующую трехлетку, рассказали ведомствам два федеральных чиновника, участвующих в бюджетном процессе. И один из самых важных вопросов – перенос программы вооружения армии в 20 триллионов рублей с 2013-2020 годов на 2016-2023. Решение пока не принято, но понимание, что в какой-то части откладывать военные расходы нужно, есть, сообщают собеседники издания. Государственная программа вооружений была утверждена президентом Дмитрием Медведевым в декабре 2010 года. На разработку, закупку и модернизацию вооружений предлагается потратить 19 триллионов рублей. Еще 3 триллиона на переоснащение оборонной промышленности. Собеседники ведомости не сказали, как именно предполагается сокращать оборонные расходы до 2016 года. Сократить расходы прежде всего за счет программы вооружений, которая даже без кредитов и социальных гарантий стоит больше 1% ВВП и оказывает колоссальное давление на бюджет, советовали правительству эксперты, обновлявшие стратегию 2020. А наиболее последовательным критиком принятой Медведевым программы вооружений был бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. С разногласиями по этому поводу связывали его отставку в сентябре прошлого года. Кудрин говорил не только о невозможности бюджета финансировать программу без существенного повышения налогов или роста внешнего долга, он опасался, что военная промышленность не справится с оборонзаказом, подразумевающим обновление к 2020 году вооружений на 70%. По мнению Кудрина, программу следовало растянуть на 15 лет, чтобы оборонная промышленность подготовилась к исполнению военных заказов. По сведениям ведомостей, такое мнение сейчас распространено и в правительстве. Если заказы не совпадут с возможностями промышленности, будет скачок цен и снижение качества. Эти опасения разделяет и военный обозреватель Александр Гольц.
На фоне радикальной военной реформы структура и система организации российского оборонно-промышленного комплекса никаких изменений не претерпела. Фактически российский ОПК представляет собой пародию на советские дюжину военно-промышленных министерств, таких как Минстредмаш, Минтяжмаш, Министерство авиастроения, Министерство судостроения, прочее, прочее, прочее. Только теперь эти бюрократические структуры называются объединенными корпорациями. Но такие же неэффективные, такие же неспособные работать в условиях рыночной экономики. И совершенно очевидно, что даже если бы эти фантастические деньги 23 триллиона рублей были бы выделены, они бы просто исчезли. Я совершенно согласен с теми экспертами, которые говорят, что ни к чему иному, как к росту цен за конечную продукцию, эти деньги не привели. Выделение этих средств не привело.
В 2011 году, насколько я понимаю, правительство уже сокращало расходы на вооружение на 100 миллиардов рублей. На ваш взгляд, это было оправданно и разумно?
Это была немножко другая история. Дело в том, что деньги были сокращены задним числом. На самом деле, в 2011 году, как до этого в 2010 и 2009, российский ОПК не смог выполнить то, что он обещал Министерству обороны. И поскольку деньги были недоизрасходованы, задним числом количество средств, было выделенных на вооружение, было сокращено.
Что касается нынешних сокращений, насколько, на ваш взгляд, они действительно реальны? Насколько вот эти прогнозы ведомостей должны оправдаться?
Повторю, если бы эти деньги были выделены, они были бы разворованы, вне всяких сомнений. Так вот, теперь экономический кризис играет роль русского бога, который удерживает правительство от совершенно безумных трат.
Сказал в интервью «Радио Свобода» военный обозреватель Александр Гольц.
Прошло более месяца с момента проведения первичного размещения акций американской компании Facebook, крупнейшей в мире социальной сети в интернете. Однако эксперты до сих пор спорят, насколько удачной и перспективной была эта сделка. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Существование Facebook как акционерной компании преодолело 40-дневный рубеж, исправлять по ней поминки никто не собирается. Исходный пессимизм изжит, слухи о ее смерти оказались сильно преувеличенными. Через 40 дней после первоначального размещения, согласно правилам биржи, банки, выводящие новую компанию на рынок, так называемые андеррайтеры, равно как и руководство самой компании, обретают право делиться с широкой публикой своими оценками ее текущих и отдаленных перспектив. Чем воспользовался синдикат андеррайтеров, включающий таких гигантов финансовой индустрии, как Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan? Они настроены в отношении Facebook очень оптимистично и предсказывают, что ее акции не только поднимутся с нынешней отметки $31 до стартовой цены размещения $38, но и пробьют 40-долларовый барьер. Список тех, чей настрой по поводу Facebook менее радужный, тоже очень внушительный. Это Citigroup, Bank of America, Barclays. Они полагают, что на сегодня стабильная, не ажиотажная цена акций Facebook находится у черты $27. В таком разбросе мнений и прогнозов нет ничего странного. Facebook — это сложное уравнение с большим числом неизвестных. Отрасль, в которой она функционирует, исключительно динамичная. Например, социальная сеть MySpace проделала за короткое время длинный путь от князя до грязи. Будущее экономики, американской и мировой, не поддается однозначным оценкам. Серьезных инвесторов интересует только потенциал компании, а не текущая цена ее акций, но лишь при условии, что цена не мечется, как сумасшедшая, сказал в интервью онлайновому телеканалу Yahoo известный биржевой аналитик Скотт Кеслер. Нескончаемые же перепады котировок сильно затрудняют правильную оценку этого потенциала. Моя личная аттестация Facebook улучшилась. Компания доказала, что может зарабатывать, говорит Кеслер. В чем я менее уверен, так это в разумности того, как она расходует средства. Эта неопределенность очень существенна. И с учетом всех рисков, я бы сказал, что цена в районе $30 фундированная. По крайней мере, на обозримую перспективу. Что смущает Кеслера в плане расходов Facebook? Компания должна развиваться, а это требует трат. Facebook нужны новые продукты и услуги. Она планирует расширить свое присутствие на зарубежных рынках. Она будет вынуждена инвестировать средства в то, чтобы усовершенствовать возможности размещения рекламы на портативных устройствах связи. Тревожит меня и то, продолжал Кеслер, как агрессивно Facebook поглощает и скупает другие фирмы. Больших денег также стоит Facebook покупка всевозможных патентов. Более того, тот факт, что Марк Цукерберг доказал свои блестящие способности как независимый бизнесмен, еще не значит, что он будет столь же эффективен и прозорлив на посту главы третьей по величине акционерной интернет-компании в мире. Поэтому, с учетом всего вышесказанного, я и настаиваю, что цена в районе $30 выглядит вполне фундированной. The valuation at this point looks pretty full. Иными словами, мрак и отчаяние, которые окружали Facebook в течение первых нескольких недель после первоначального размещения, были необоснованы. We agree with the sentiment that the negativity on Facebook. Верно, соглашается Кеслер. Правда, при этом следует помнить, что и ажиотаж перед первой эмиссией тоже зашкаливал за пределы разумного. В этой ситуации правила, устанавливающие для компании и ее банков поводырей 40-дневный, вслед за выпуском акций в период бессловесности, сыграло с Facebook злую шутку. На рынке циркулировала только негативная информация, и парировать ее никто не мог. И тем не менее, на протяжении всего июня акции Facebook отыгрывались, видимо, в предвидении появления позитивной информации по истечении 40 дней вынужденного молчания. Так и произошло. Теперь информационная обстановка более сбалансированная, однако трудность инвестиционных решений от этого не уменьшается. Как не уменьшается она и вследствие странного небрежения руководства Facebook с сохранностью личных данных пользователей своей социальной сети, рассказал в интервью «Радио Свобода» президент организации «Народ за ответственный интернет» Лорен Вайнстин. Вот очередной инцидент. Facebook взяла и изменила адреса пользователей в их контакт-листах. Так что вместо адреса, указанного ранее самим пользователем, в его почте появился адрес зоны @facebook.com. Компания не поставила пользователей в известность об этом новшестве непосредственно перед тем, как его ввести, и не спрашивала их согласия на него. Такая безалаберность могла сойти Цукербергу в срок, когда Facebook только зарождалась. Но на данный момент такие промахи непростительны. Сейчас менеджмент признает, что, пожалуй, эта акция с адресами могла быть более продумана, и я с ним в этом полностью согласен. Следующий важный рубеж в жизни акционерной компании Facebook – это ее первый в новом качестве квартальный отчет, который должен выйти в конце июля – начале августа. А в середине августа истекает 90-дневный срок, в течение которого после первоначального размещения своими акциями не могут торговать инсайдеры, то есть лица, располагающие закрытой информацией компании, недоступной массам рядовых инвесторов. Обе эти даты игроки на рынке ожидают с большим нетерпением.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутаты, причисляющие себя к оппозиционерам, сорвали...
Можно себе представить, как будет работать экономика в условиях ВТО.
Здесь, собственно говоря, в общем-то, и комментировать нечего.
США резко осуждают разрушение повстанцами-исламистами
из группировки Ансар. Турецкие газеты, регулярная армия Башара Асада сократилась...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».